приветствуем в нашей студии правозащитника, адвоката Эмиля Курбединова, который вот приехал к нам из Крыма. Здравствуйте. К сожалению, опять не знаю уже, когда мы соберемся, чтобы на хорошие темы поговорить. И вот очередной виток репрессий в Крыму. Все мы знаем, что вот буквально на днях задержали опять большое количество людей. Вот вчера суды, так называемый киевский, да, райсуд Симферополя избрал меру пресечения задержанным 6 жителям Бахчисарая, да, арестовал их.
Да-да, арестовал на 2 месяца. Вот, ну, вы знаете, сентябрь, октябрь у нас ознаменовался такой, таким обострением, репрессивной жатвой, да, какой-то, потому что в сентябре это были приговоры Ахтему Чийгозу, приговор Николаю Семене, приговор Ильми Умерову, это пытки Рената Параламова, которому удалось вырваться и остаться в живых, и он, значит, нашел себе смелость, за что мы очень ему благодарны, рассказать, что же происходит в этих застенках, как добиваются там подписание протоколов и допросов и так далее. То есть и октябрь начался с массовых задержаний, обысков, соблав на дома активистов. Я должен сказать, что действительно, кто был задержан и в последующем арестован, это были активисты, это люди, которые помогали семьям. Это люди, которые активно участвовали в деятельности Крымской солидарности, и удар был нанесен четко, да, и рассчитано. Вот,
люди, которые делали онлайн-трансляции, да, при, да, задержании, да, других, да, активистов.
Да, да, совершенно верно. 6 задержали, увезли в изолятор временного содержания, остальных повезли в РОВД Бахчисарая, где там до ночи мои коллеги сидели и проводили там судебные заседания, и всем там 10-15 тысяч штраф всем назначили. Они видят, что уже тюремные стены никого не пугают, аресты не назначают, а решили вот с финансовой стороны зайти.
Так. Думаете, так?
Ну, наверное.
Угу. А вот эта акция «Собирали по 10 рублей», да, в Крыму, угу, удалось вручить хоть один вот такой вот штраф вот этой суммой,
да,
собранной? И какая была реакция? Вот очень интересно.
Да, я, к сожалению, не смог присутствовать на самом, как вы сказали, вручении, да. Были оплачены штрафы по 150 тысяч, по-моему, 300 тысяч. Это неимоверное количество просто этих монет. Это сотни килограмм этих монет. Реакция была просто... Кто-то стримил это видео, выкладывали, как исполнители были в шоке, в банке были в шоке. У них даже, по-моему, счетная машинка сломалась. По несколько часов они все это считали. Это было, конечно, для многих незабываемо, да. И я считаю, что крымский марафон, он добился своего, и мы просто была колоссальная поддержка. Колоссальная просто людей.
И это правда. Но, к сожалению, вот мы видим, что теперь список, да, вот Бзымбалалар, это вот общественный фонд, там, да, помню, слушателям, наши дети, которые оказывают помощь детям из семей, которые вот остались без отцов, да, политических заключенных, теперь пополнился. Вот вчера Лиля Буджурова написала, что ровно 100 детей теперь находятся под их опекой. И это страшные цифры, конечно.
Да, кто-то уже назвал это крымской сотней детской. Действительно, там только у одного из задержанных, по-моему, 12 детей, если я не ошибаюсь, а у остальных по четверо, по трое-четверо детей. И этот список пополняется. Ну и пополняется и само гражданское движение, и пополняется крымская солидарность, да. И я вижу, как люди, они, ну и не только я, все больше сплачиваются. Только вчера, вот до глубокой ночи, как минимум, ну, человек 300 ждало у суда. Это абсолютно разные люди с разных уголков Крыма, которые приехали просто поддержать.
Ну вот эти фотографии, конечно, намаза под стенами суда, угу, которые пришлось совершить, угу, людям, поскольку они, ну, находились в это время там. Они, конечно, ну, просто потрясли, да, и меня, моих коллег, потому что, ну, я не знаю, какая реакция должна быть вот у этих людей, которые называют себя судьями на это.
Да, это абсолютно заказные дела, и судьи абсолютно подконтрольны, в том числе и Федеральной службе безопасности. Они назначенных террористов осуждают, им абсолютно плевать на основания и абсолютно плевать на то, что говорят адвокаты, и на весь этот абсурд. Они выполняют заказ.
С чем вы связываете вот именно такое вот сейчас обострение, да, дела Хизбут-Тахрира с ячейками там Бахчисарая в Ялте, да, как бы уже эта волна прошла, и вот сейчас очередная вновь. С чем связано?
Я связываю это, во-первых, с тем, что они пытаются как можно больше изолировать самых активных людей. Это, опять-таки, посыл всем остальным сидеть тихо, да, это посыл и репрессии именно для тех, кто позиционирует себя как-то по-другому, чем представляет эта российская власть. И, конечно же, вот последняя крымская солидарность. У нас был прямой эфир с Киевом. У нас в гостях были Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев. То есть, ну, на прямой связи этой, да, мы говорили с правозащитниками, и, то есть, они и этого очень сильно опасаются, и был вот удар сделан, кто принимает активное участие вот и в крымской солидарности, организовывают какие-то моменты и так далее. То есть, здесь несколько целей – запугать и изолировать активистов.
Ну, собственно, да, информационное поле-то уже зачистили, да, и это показатель того, что не успели обыски начаться, уже карманные СМИ пишут о том, что очередная ячейка условных террористов, да, обезврежена. А тем, кто следит за событиями в Крыму, уже, естественно, все знают о Хизбут-Тахрире, да, а вот Таблигит Джамаат, который... о котором вот российские оккупанты вот заявили, что они очередную экстремистскую ячейку вот закрыли, да, осенью. И Нурджилар, я знаю, есть вот тоже, да, слово, которое теперь в устах россиян и российской власти в Крыму тоже равняется, да, терроризму. Что это за организации и почему вот теперь они, я так понимаю, перефокусируются вот в эту степь? Все. Члены Хизбут-Тахрира уже никого не пугают, условно?
Вы знаете, по поводу Таблигит Джамаат, в 2009 году решением Верховного суда России они были признаны экстремистами, не террористами, а экстремистами. Обвинение их абсолютно идентично с обвинением по Хизбут-Тахрир, просто заменили слово терроризм на экстремизм и слово там Хизбут-Тахрир на Таблигит Джамаат. Для нас это действительно было ново на территории Крыма. Здесь мы увидели, что это реально реакция, скорее всего, была на международные резолюции, в том числе ООН, и резолюцию Европарламента, где говорилось о преследовании мусульман, крымских татар, именно вот по их там национальному и религиозному признаку. И мы думаем, что взяв этих мусульман, они пытаются получить какие-то признательные показания, они пытаются получить их какое-то раскаяние, и потом, то есть, перед всеми говорить, что нет никаких репрессий. Посмотрите, эти люди вот подписали, что они таковые, они раскаиваются в этом, в экстремистской деятельности. То есть, попытка так заткнуть, да, рот международному сообществу, которое говорит о каких-то репрессиях. Но я не думаю, что им это удастся. Скорее всего, люди эти, мусульмане, крымские татары, это было 4 крымских татарина, по-моему, да, они прекрасно понимают, что за этим стоит, но сюда включился очень активно крымский муфтият, он потребовал от них, чтобы они отказались от, так скажем, как они, да, заангажированных проукраинских адвокатов, имею в виду меня и моих коллег, Эдема Семидляева и Мамета Мамбетова. Ну, как бы, этот шаг... им удалось продавить, да, эти люди пока от нас отказались, но они наняли других адвокатов, вот, но я не думаю, что ситуация, им верить нельзя, да, мы в этом убедились на 1000%, им верить абсолютно нельзя.
Ну, потому что, да, то, что муфтият, к сожалению, сейчас говорит, да, все мы видим, какие имеют последствия, ну... Ильми Умеров, да, его наказание, вот этот вот шокирующий для многих, да, срок, 2 года лишения свободы в колонии и поселении, хотя все надеялись и запрашивало, собственно, обвинение, условный срок. С чем вы связываете вот этот приговор? И вот, собственно, подали ли апелляцию? Какие вот новости в деле Ильми Умерова?
Ну, никто не сомневался в обвинительном приговоре, но даже... мы не рассчитывали на такую циничность, да, это реальный срок лагерей, 2 года лагеря, вот.
Человеку, да, в возрасте, больному.
Да, 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 и правильно сказал Марк Фейгин, что ответственность теперь за здоровье и жизнь Эльми Умерова будет лежать полностью на России, и если, не дай бог, с Эльми Умеровым что-то случится, у него очень жесткий и определенный режим должен быть, чтобы он мог нормально говорить, работать, жить, да, нормально, и этот режим лагерь ему не обеспечит в любом случае. Вот, поэтому действительно и жизнь, и здоровье и на совести будет, значит, Российской Федерации. Может быть, понимая это, они специально это сделали, да, для того, чтобы пресечь вообще деятельность Эльми Умерова. Потому что на суде Эльми Умеров выступил со своим так называемым последним словом, и он прямо и открыто опять повторил все то, что он всегда повторяет. И последними его словами был отрывок из гимна крымско-татарского народа. Да. И последнее предложение было его «Встретимся в Гааге». Да. Но это такая реакция их. Может быть, они вот рассчитывали на одно, и после вот этого выступления Эльми Умерова они приняли решение все-таки его сажать реально, вот отправить его в лагерь. Я вообще не люблю предугадывать их логику, мне это вообще больную логику как бы и понять очень сложно, да, я не знаю, чем они там руководствуются, но, скорее всего, так.
Ну да, либо это месть непосредственно Эльми Умерова и совокупность факторов, потому что накануне вышло это исследование ООН, да, первое на таком уровне, а действительно нарушения в Крыму, и невзирая на то, что, конечно, такие документы обычно очень обтекаемы, но вот я тогда как раз брала интервью у людей, которые собирали эту информацию, да, и вот они сказали, действительно, они уже открыто говорят о репрессиях, да, уже не смягчая формулировок. И вот эти все вещи, наверное, отразились на Эльми Аха тоже.
Да-да, это безусловно.
Апелляцию уже подали, да?
Конечно, апелляция подана и по Николаю Семене, по Ахтем Ага, по Эльми Ага. Мы ждем, когда будет назначена, значит, апелляционная, значит, инстанция, когда назначит судебное заседание. Это мы опять понимаем, что никто этих приговоров не отменит. Дай бог, чтобы я ошибался, да, но практика и то, как себя ведет российская власть, показывает, что эти приговоры, они не будут отменены. Мы это делаем для того, чтобы пройти круг этих инстанций там, на территории Крыма, а потом передавать это уже в международные инстанции, в том числе и Европейский суд по правам человека и другие.
Но в поселение его же не отправят до всей вертикали, да?
Не, вот апелляция. После апелляции приговор вступает в законную силу. Mm-hmm. В этот же день.
А кассационные жалобы здесь?
Вы знаете, кассационные жалобы международным сообществом, в том числе и Европейским судом по правам человека, они признаны неэффективными инструментами защиты в России. То есть зачастую кассационные инстанции, они просто так же дублируют все то, что было в апелляции или на первой инстанции.
И когда вот этот срок, ну, дедлайн уже по... Когда мы будем знать вот по апелляции?
Это опять-таки прогнозировать только потому, что в течение 10 дней мы должны были подать апелляции, мы это сделали. Теперь у суда есть там буквально 2 месяца, чтобы назначить и рассмотреть это дело. Но, как практика показывает, после поступления наших жалоб, это месяц, где-то вот через месяц примерно так будет назначено заседание.
По Эльми Умерову, а по Ахтему Чийгозу?
В такой период. Они практически один за одним же все прошло это. Угу. Я думаю, апелляции... также будет в один период, наверное.
Вы с Эльми Ага общались недавно? Как он себя чувствует? Как вообще он переживает? Потому что в первые дни, буквально на следующий день после оглашения приговора, включалась, да, была скайп-конференция, да, с ним в том числе здесь, в Крымском доме, общались. И да-да, очень много людей приходит к нему домой. Вот.
Ну, Эльми Ага по поводу физического его состояния, здесь, конечно, все не так хорошо, это естественно. Ну, по поводу его морально-психологического состояния, Эльми Ага человек довольно сильный, хоть и он с виду такой очень спокойный, улыбчивый, добрый, но все показывает, что его действительно не сломить ни лагерями, ни тюрьмами. Он как стоял на своем, он будет стоять на своем, это однозначно.
Вот мы много говорим, да, о задержаниях в Крыму, а сколько вот сейчас людей проходит по делу Хизбут-Тахрира, да? Вот сколько уже дело закрыто? Вот вы подводили какую-то такую статистику?
Да, до вчерашнего дня 15 человек было в СИЗО находилось, четверо уже приговорены. Это вот где Руслан Зитулаев uh-huh. был, и они сейчас отбывают, так скажем, наказание на территории Российской Федерации. И плюс еще вот 5 человек, 20 человек по делу Хизбут-Тахрир сейчас находятся в тюрьме в Симферопольской и ждут, значит, когда их дело передадут в Северо-Кавказский окружной военный суд, это в Ростове.
Угу. И кроме того же задерживаются еще постоянно активисты, да, вот как вы упоминали, с Крымской солидарности, и им обычно штрафы, да, присуждаются.
Да, штрафы. Ну, начало 17-го года это были сплошные аресты. Сплошные аресты, аресты, аресты. 10 суток, 5 суток. Кто-то успел по 2 раза по 5-7 суток отсидеть.
Ну да, вот. Это был просто шквал такой, что даже следить не всегда успеваешь, потому что...
Совершенно верно. Ну и опять эти же, так скажем, как мы их называем, стримеры, они опять приходят, опять снимают. Буквально вчера вот одного парня из Старого Крыма к 10 или 15 тысячам ему присудили. Он уже сегодня, я смотрю, он уже опять записывает, опять говорит: я буду это делать, и меня это, ну, они пытаются нас запугать, но мы будем это делать, потому что у нас нет другого выхода, и это наш долг, да, и поэтому они пытались запугать тюрьмой, теперь как-то пытаются, видать, финансово людей приструнить.
Какова, на ваш взгляд, должна быть реакция Украины вот сейчас на очередные витки репрессий в Крыму, да, какие должны быть заявления?
Ну, вы знаете, реакция Украины должна быть однозначной, все понимают, какая она должна быть, и она должна быть абсолютно осуждающей. Она граждане Украины, которых, на которых пытаются навесить ярлык террористов, экстремистов, таковыми, по сути, вообще не являются. Это умелый инструмент, которым Россия пользуется, да, и в этом плане Украина, конечно, определенные шаги делает. Можно говорить о том, что очень хорошо было бы определить на законодательном уровне понятия, такие понятия, как политический заключенный,
да,
как там семьи политзаключенных. Можно было, чтобы Украина...
Фонд, который помогал бы, как говорят, вот тоже близкие, да,
да, да, совершенно верно. Площадка. Площадка по Крыму, где собирались бы авторитетные люди, которые могут совершить определенные действия в этом направлении. Мы вот мы как... по кусочкам так все это собираем, ездим, говорим, но нет вот особой площадки какой-то, да, куда бы входили и политики и так далее, именно по проблематике Крыма. Вот в этом направлении, я думаю, более активно Украина должна двигаться.
Поскольку вот статус политзаключенных, это же не просто слова, да,
конечно,
это инструментарий, который вам поможет.
Конечно, конечно, как внутри Крыма адвокатам, так и самой Украине, да, и другим правозащитникам, которые здесь, которые там, это будет очень действенный инструмент, очень.
Вас, вот вы упомянули своих коллег, конечно, вас так немного адвокатов, которые берутся за эти дела в Крыму, да, конечно, к статусным делам, громким делам привлекаются извне, из России, как вот Марк Фейгин, да, Полозов, адвокат Николай Полозов. А насколько вот у вас, я так понимаю, большой объем работы, да, как вы успеваете все это, и продолжается ли давление на вас, потому что, как мы помним, были и обыски у вас, и приходили к вам тоже, сейчас вот давят?
Ну, вы знаете, я в этом плане вижу положительную тенденцию, наша, я ее назову, команда, да, тех адвокатов, которые, и юристов, которые работают вот по таким делам, она увеличивается, слава богу, то есть нет какой-то регрессии. Я вижу прогрессию, я вижу приток. Он, конечно, не какими-то семимильными там темпами и шагами происходит.
Но это удивительно, да, поскольку, да, при таких репрессиях.
И по сравнению с тем, как я говорю, вакуум, который был в 2014 году в этом плане, сегодня это просто колоссальный прорыв. А что касается меня лично, то, ну, я не знаю, как это назвать, приходят такие весточки, да, что вот... Вот-вот-вот возбудят уголовное дело, жди очередных обысков, жди очередь и так далее. То есть вот такие посылы, конечно, в мою сторону, они бывают. Ну, я не знаю, для чего это делается.
Ну, я думаю, что теперь задержать вас это будет не меньше международный скандал. Я напомню нашим слушателям, что вы стали лауреатом международной премии, да, Frontline Defenders для правозащитников, которые выполняют свою миссию, находясь в опасности. Ну, то есть здесь уже просто, даже уже при том, что происходит в Крыму оккупированном, я не знаю уже, если уже и на вас будет давление продолжаться, то о чем. Хотя в этой стране, я,
да,
так понимаю,
я же говорю,
не об
логику,
одном...
да, очень сложно понять на самом деле. Я и не пытаюсь же, говорю, ее понять, я просто делаю то, что обязан делать, мы делаем то, что мы обязаны делать, вот, а там все эти дуновения, ветра, они рано или поздно поменяются. И...
Естественно, да, мы в наших эфирах просим вас, чтобы вы смогли, ну, снова напомнили слушателям из Крыма, которые потом читают и слушают у нас и пишут свои отзывы на наших страницах в Фейсбуке, на нашем сайте, как себя вести вот в таких ситуациях. Потому что я вижу, что только общественный резонанс, да, только единство со своими близкими, да, чем больше людей придет, увидит и сможет рассказать окружающим, тем больше возможностей для защиты. Что вот делать людям, оказавшимся в такой ситуации?
Вы имеете в виду ситуацию?
Обыски, ареста, да. Вот.
Есть определенные золотые правила, как я называю, касающиеся там юридической стороны. Каждый должен помнить, что пока рядом с ним в такой ситуации нет адвоката рядом, которому он доверяет, да, или юриста, которому он доверяет, он не должен с чем-то соглашаться. Он может подписывать документы, но обязательно должен писать, что он не согласен там, с протоколом допроса, там, с протоколом обыска и так далее. Либо вообще ничего не подписывать и не давать никакие показания.
Тем более это можно даже по российской конституции, да, какая там статья?
51-я статья, да, совершенно верно, не говорить ничего. И второе правило – не верить ничему, о чем говорят те, кто пришли к вам домой, кто завели на вас уголовные дела. То есть, если бы они вам желали добра, они бы вас отпустили. А то они задерживают, привозят там ФСБ, еще куда-то, и пытаются показать, что они на самом деле хотят тебе помочь. Вот такая извращенная ситуация, и люди, оказываются в такой ситуации, они начинают верить, пытаясь, да, как-то облегчить свою, значит, участь. Но я думаю, что этого делать не стоит, надо дождаться все-таки, добиться адвоката, которому вы доверяете, и уже вместе с ним работать. Вот. А так ничего не подписывать, ничего не говорить.
Это осеннее обострение, о котором мы вот, собственно, эти полчаса и говорим. Вы ожидаете сейчас спада, как обычно это бывает, либо наращивание вот этого репрессивного катка?
Вы знаете, я это спадами не называю, я называю это изменением определенной тактики с их стороны, вот, но к цели они к своей двигаются, они не отходят от нее и лишь наращивают это. Мы какого-то, значит, просвета впереди мы не видим, мы видим, что это лишь усиливается и усиливается, но и гражданская борьба, мирная борьба, она тоже усиливается.
И вот это и удивительно, да, потому что я вспоминаю самое начало аннексии, когда зверское убийство Ришата Аметова, да, который, труп которого просто выбросили оккупанты, и я помню этот страх, который был, и теперь я вижу, весь этот страх аккумулировался в действии. Мы видим сотни человек, которые выходят, поддерживают, которые, как вчера, совершают намаз под зданием суда, просто потому что не успевают, да, да, уйти оттуда. И вот эта поддержка, она действительно, ну, меня, например, поражает. И на самом деле для меня даже удивительно, что это может вот сейчас, в эти минуты, происходить, поскольку репрессивная машина не останавливается. Ваши дальнейшие планы, вот буквально в Крым, когда возвращаетесь, как нормально ли границу проходите? Вот минутка осталась.
Ну, куда я буквально позавчера я приехал, и, ну, прошел я нормально, слава богу, пока. Как буду возвращаться, не знаю, но скоро буду уже возвращаться. А вот планы у меня одни – это работать в Крыму, защищать людей и добиваться того, чтобы все понимали, что бороться мирными способами можно и нужно.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что правозащитник, адвокат Эмиль Курбединов из Крыма приехал в Киев, в нашу студию программы «Киев-Донбасс». Мы поговорили о том, что сейчас происходит в Крыму. Желаем вам успехов, сил, и мы надеемся, что когда-нибудь, наконец-то, весь этот репрессивный каток сломается, и мы вернемся домой в наш свободный Крым.
Обязательно.
Спасибо большое.
Спасибо.